Служение третье тысячелетие. Реформируем христианское образование для третьего тысячелетия. Доктор Ричард Пратт. Лекции по пятикнижию, прочитанные в Украинской библейской семинарии. В лекциях доктора Пратта рассматриваются вопросы толкования этих книг, их датировки, авторства, структуры и содержания. Известный богослов и специалист по Ветхому Завету анализирует исходный смысл библейских текстов и авторские намерения священнописателя. Что хотел сказать своим первым читателям Моисей? Ричард Пратт опирается на открытия современной археологии и затрагивает волнующие всех аспекты применения писаний в христианской жизни. Вопрос о том, нужно ли христианам повиноваться ветхозаветному закону, давно решен. Однако нам необходимо знать, как именно ему повиноваться.
And everybody wasn't trying to get the best place for themselves.
Почему так никто не старался занять самое лучшее место?
So you're more sanctified than you used to be.
Поэтому вы явно осветились и стали
более.
Первый из них подошел и сказал, я тут не для того, чтобы лучшее место занять для себя.
I want to get the best place for my friend.
Я хочу занять лучшее место для своего друга.
And my friend here get the best place for me.
Мой друг зашел бы, чтобы для меня лучшее место.
That's the way the Pharisees dealt with the Ten Commandments.
Именно там фарисеи поступали с десятью
заповедями. We're glad to have Dr. Pratt here. For the 11th year.
И мы очень рады, что с нами был как раз в 11-й раз.
And he comes with his assistant Larry.
И он приехал вместе со своим помощником Larry.
And we're glad to have them both here.
То есть мы очень рады, что оба они приехали.
We also have a few Americans here today. Frank Wilkes, Columbia, South Carolina. David and Mark are with him. David and Mark speak.
То есть наши друзья немножко говорят по-русски, они миссионеры, вот так.
I think that's all I need to say right now.
There's
going to be a little problem seeing this board up. You're not going to use that.
It's just for announcements and some stuff. The name of the course.
All right.
In case.
Thank you. You can have prayer.
Now you go ahead and talk a little more while we do this.
Let me do this. Let's begin this meeting with prayer.
Давайте мы начнем нашу встречу с молитвой.
Now thank you, Lord, that you have answered our prayers in bringing us here today.
Благодарю тебя, Господи, что ты ответил на наши молитвы и привел нас сюда сегодня.
We have traveled many miles.
Мы много миль проехали.
And you have kept us safe all the way.
И ты защищал нас и заботился о нас.
Now we pray that you will give us that same protection during this week.
И мы также просим тебя о защите на эту неделю.
We thank you for those whom you have sent to teach in this class.
Благодарим тебя за тех, кого ты прислал, чтобы они учились.
And we pray that you will bless their teaching.
И молим тебя, благослови их учение.
And bless our hearing of the word.
И благослови нас, открой наши уши, чтобы мы слышали твое слово.
And give the presence of your Holy Spirit to speak to us.
И даруй нам присутствие твоего Святого Духа, чтобы он с нами общался.
And to work in us.
Чтобы он действовал в нас.
That all of this may make a contribution to the work of your churches. In the name of Christ we pray. Someone lead us in a song. Who is our music? Thank you.
Работает микрофон?
Да.
Я очень рад снова приехать к вам. И я очень надеюсь, что у всех у вас дела хорошо. С прошлого года сколько у нас младенцев народилось? Один. Три, четыре, пять. Семь. Что, забыли, родились ли у вас дети? Поздравляем. Я очень рад опять-таки к вам вернуться и должен сказать, что у меня тоже будет внучек или внучка в декабре. Это будет третий уже внучек. Я молюсь о том, чтобы это была девочка, но, по-моему, это мальчик. Ну, вы знаете, по какой причине мальчики рождаются. Ну, одна единственная причина. Знаете, зачем они? Ричард говорит, что маленькие мальчики рождаются только для того, чтобы потом родили девочки. Ну, конечно, понятно. Все настоящие мужчины возмущаются сейчас. Наше занятие мы будем вести по Пятикнижию. Поэтому я надеюсь, вы с нетерпением ожидаете, мы будем изучать Ветхий Завет. Никто из вас еще со мной Ветхий Завет не изучал, так? Ну, а тогда спите. Хороший отдых у вас будет. А кто новые студенты, новенькие? У кого это первая сессия? То есть, кто еще не встречался с доктором Праттом? Я вам объясню, как я обычно преподаю. Не очень хорошо. Вот это сокращенный вариант ваших лекций. И вам будет полезно следить за содержанием, за картинками, потому что я буду пользоваться картинками, ссылаться на них. И большинству студентов намного проще просто писать возле картинок за записи лекционной. Но если вы будете вести там записи, картинки уже будет плохо видно. То есть будет трудно тогда вам поделиться этими лекциями с кем-то еще. То есть постарайтесь как-то совместить, чтобы было и понятно, что читать. У тех из вас, у кого есть компьютер, есть возможность скачать файлы, вы можете их получить как-то на этой неделе. Когда мне было 27 лет, мне нужно было сделать выбор, в какой сфере я буду продолжать образование. В течение 4 лет к тому времени я уже был пастором, закончил семинарию. То есть пришло время для меня продолжить образование и получить более высокую степень. Мне пришлось решать, что же изучать. И вот единственный способ, каким я мог принять это решение, как я знал, вот так. Я как, проанализировал свою деноминацию, свою церковь, и задал себе вопрос. Каковы нужды в моей церкви? В чем она нуждается, где я могу быть полезен? Где не хватает преподавателей, в какой сфере? Вообще-то меня очень интересовала апологетика. Личный интерес мой был. Но когда я стал анализировать состояние дел в церкви и какие есть преподаватели в церкви, мне стало ясно, совершенно очевидно, в чем нуждается моя церковь. То есть ей нужны были преподаватели Ветхого Завета. Я уже 20 лет преподаю Ветхий Завет. Не потому, что я так его люблю, а потому, что в нашей деноминации такая существует насущная потребность. И я так думаю, что это касается и ваших церквей. То есть вас, может быть, лично не очень интересует Ветхий Завет. Но я могу вам сказать одну истину. В большинстве церквей существует значительно большая потребность в Ветхом Завете, в понимании Ветхого Завета, чем у них на данный момент есть. И поэтому я рад, что у меня есть возможность преподавать Ветхий Завет вам. И первая лекция у нас по актуальности Ветхого Завета. И мы с вами будем разбирать такой вопрос: зачем же нам изучать Ветхий Завет? И я надеюсь, что вы от меня этого не слышали еще раньше. А если уже слышали, значит, будет просто повторение. Хочу, чтобы вы на что-то обратили внимание. Когда я вкладываю палец здесь в Новый Завет в Матфея, видите, где он находится? То есть вы должны понять, что большинство христиан, с которыми вы знакомы, они основывают свою жизнь только вот на этой части Библии. И большинство служителей церкви, знакомых вам, проповедуют тоже лишь из этой части Библии. То есть вы сразу же должны понять нечто важное. Вы не преподаете все Слово Божье. То есть получается, что мы пренебрегаем, игнорируем большую часть Божьего Слова. Если сказать иначе, то мы пренебрегаем Библией, которую читал Иисус Христос. Вот она. И мы пренебрегаем Библией апостола Павла. Вот она. То есть вы должны сразу почувствовать, чего вам не хватает. То есть чего не хватает церквам, чего не хватает в проповедях, чего не хватает в нашем собственном христианском мировоззрении, в нашем понимании того, что такое христианство. То есть, когда апостолы начинали свое служение, они начинали его вот с той части Библии. А мы сейчас большей частью ведем себя так, словно она не существует или вообще не имеет значения. И строим свою жизнь на приложении или на аппендиксе к Библии. То есть вы называете его Новым Заветом, я его называю аппендиксом, приложением. А, он мне нравится, я его как-то раз читал, понравилось. Но на самом деле это лишь приложение. То есть сегодня мы с вами начнем говорить именно о том, почему вот эта толстая книга для нас важна, именно толстая часть Библии. У нас три важных темы. То есть кажущаяся неактуальность. То есть в данном случае речь идет о том, что многим из нас кажется, что Ветхий Завет уже не актуален для нашей жизни. Вторая наша большая тема, мы будем говорить, утверждать актуальность Нового Ветхого Завета. И потом мы поговорим с вами о потребности или необходимости в Ветхом Завете. Так, слышно? Okay. Хорошо, я буду держать микрофон очень близко, может так будет слышнее.
Okay, great. So let's start off by talking about the fact that the Old Testament does appear irrelevant.
Итак, мы начнем с вами с того, что поговорим, почему Ветхий Завет кажется нам неактуальным. То есть есть определенная причина, почему большинство христиан строят свою жизнь на аппендиксе.
And one of the reasons is because we sense in our hearts that the Old Testament is very different from us today.
И одна из причин, то, что мы считаем, что Ветхий Завет очень сильно отличается от нашей современной жизни.
And it is, in fact, very different from us today.
Да, действительно, он сильно отличается.
That is what this picture is trying to illustrate.
Именно в этом картинка следующая.
There are many differences.
Много отличий.
Between the Old Testament world and our world.
Между миром Ветхого Завета и нашим современным. Какие же это отличия? Одно из отличий — это разница в убеждениях и верованиях. Например, книга Бытия превозносит Авраама как пример веры. Потому что он был готов отдать своего сына в жертву. Если к вам в воскресенье в церковь приходит человек и говорит, Бог мне сказал принести в жертву моего сына сегодня. Что вы подумаете об этом человеке? О, это, наверное, человек великой веры. Вы так подумаете? Конечно, нет. Вы, наверное, вызовете полицию. И будете держать этого человека как-то в поле зрения. Почему? Потому что между вами и книгой Бытия существует историческая преемственность. Историческая прерывность, то есть ваши убеждения отличаются от убеждений Ветхого Завета.
Many
то есть это всего лишь один из многих примеров. То есть что ваши убеждения и верования во многом отличны от убеждений и верования в Ветхом Завете. Придумайте еще один пример какой-нибудь. Громко. То есть вы совершенно свободно носите смешанные ткани, шелк с льном вместе.
What else?
Что еще? They had wives and concubines at that time.
Полигамия была, да.
Да. Да. We have any Mormons in here?
А мормоны есть у нас здесь?
Да. Okay, good. Yeah, that's good. Good. What if someone told you that God called them to sacrifice their animals to him?
А что если бы кто-то к вам подошел и сказал, Бог ему велел принести в жертву животных?
That would be different too, yes.
А это тоже будет неправильно.
There's a very long list of things that are different.
То есть очень большой у нас может быть перечень всего отличного.
And these are matters of belief.
То есть это все вопросы убеждений и верования, отличных от
kind of
современности. Еще есть такое отличие. Социальные структуры. Никто из вас не был в полной мере рабом. То есть никто из вас не был рабом в том смысле, в каком были рабы при Ветхом Завете. Ни у кого из вас нет опыта царствования. То есть вы даже не знаете, каково это жить в правлении царя. То есть самое близкое сравнение, это может быть те, кто из вас постарше, помнят марксизм-ленинизм.
But even that was different from kingship.
Но даже это было отлично от монархии.
And so social structures in our day are different from the Old Testament.
Иными словами, социальные структуры в наше время отличаются от структур Ветхого Завета.
And for this reason, it feels very different.
И поэтому он кажется нам очень другим.
Technology is also different.
Технологии другие.
They had no airplanes in the Old Testament.
При Ветхом Завете не было самолетов.
They had no computers.
Не было компьютеров.
They had no television.
Не было телевизора.
And this changes things.
И это тоже наносит свой отпечаток.
The language that you use today is different from the Old Testament.
И язык, которым вы сегодня говорите, отличается от ветхозаветного. На каком языке, на каких языках написан Ветхий Завет? Ветхий Завет. На еврейском и арамейском. А кто из вас говорит по-еврейски на родном языке, на вашем?
Anybody?
На еврейском, как на родном.
Does anybody know the Hebrew alphabet?
А кто-нибудь знает иврит, алфавит иврита?
You don't even know the alphabet?
То есть вы же даже не знаете алфавит?
Then this Bible is very different from you.
Ну тогда эта Библия очень для вас сложна.
Да. Okay, good. Language is different. Religious experiences are different.
То есть язык совершенно другой, и религиозный опыт сильно отличается ваш.
For example,
например,
I would be willing to say this.
Я готов сказать следующее.
Very few people in this room have ever seen the head of an axe float on water.
Думаю, мало кто в этой комнате видел, как топор всплывает и плывет по воде.
Да?
Да?
Did this happen to someone in the Bible?
В Библии с кем-то это случалось? С кем?
And I would also venture to say that none of you have gone to a mountain and see it smoke with fire.
Я думаю, также мало кто из вас взбирался на гору, которая пылала огнем и дымом.
You have probably never seen the earth open up and swallow people.
И, наверное, вы не видели, как земля раскрывается и проглатывает людей. И поэтому вы очень сильно отличаетесь от тех, кто жил при Ветхом Завете. Потому что те, кто писал Ветхий Завет и первоначальными были его читателями, они переживали подобный опыт. То есть между нами и ними очень-очень много отличий. Именно поэтому вы так себя уютно чувствуете, пренебрегая Ветхим Заветом.
Именно поэтому вашим общинам так удобно пренебрегать этим заветом. То есть вот вам одна причина, почему Ветхий Завет кажется нам неактуальным. Устаревшим. Вот еще одна причина. Это наши богословские заблуждения. То есть мы неправильно понимаем учение Нового Завета. Худшая ересь, которая пришла в Украину с Америки. То есть дело в том, что очень много было американских преподавателей, которые в этой части света преподавали ложное учение еретическое. И вот оно, в чем заключается. Что Новый Завет якобы говорит нам пренебрегать Ветхим. Знаете, как это называется? Как называется это учение?
Dispensationalism.
Yes, someone did.
Yeah, dispensationalism.
Dispensationalism.
And this is a terrible thing that Americans have brought to other parts of the world.
Но это совершенно жуткое учение, которое американцы распространили по миру.
It's the belief that the Old Testament is that the New Testament actually tells us to ignore the Old Testament.
То есть верование, что Новый Завет якобы учит нас пренебрегать Ветхим. Например, то есть то, что Иисус Христос говорит в Матфея 5, диспенсационалисты объясняют следующим образом. Помните проповедь Нагорная? Иисус говорит ученикам: вы слышали, что сказано, но я говорю вам. Вы слышали, что сказано, но я говорю вам. То есть вот эти слова Иисус произносит в 5 главе Матфея. И вот как многие христиане в Америке этот отрывок истолковали. То есть они нас учат, что Иисус якобы говорит следующее. Вы слышали, что в Ветхом Завете сказано вот так, а я говорю вам вот так. Что Ветхий Завет говорит так, а я говорю вам иначе. Например, то есть они, например, говорят, вот Иисус сказал им, вы слышали, что око за око и зуб за зуб, а я вам теперь другое учение даю. Любите врагов ваших. То есть они считают, что Иисус учит нас не соглашаться с Ветхим Заветом. Ну, вы знаете, список длинный. Но Иисус говорит совсем иное. То есть нам нужно просто правильно понять, глубже понять отрывок из Матфея 5 главы. Обратите внимание на одну деталь. На одну деталь. Иисус не говорит, что написано. То есть он нигде не говорит, вы слышали, что написано, а я вам говорю. То есть если бы он сказал, вы слышали, что написано, то тогда он действительно ссылался бы на Ветхий Завет. Но он так не говорил. Что он сказал? То есть он говорит, сказано. То есть Иисус действительно не согласен с чем-то. Но он не согласен ни с Ветхим Заветом. Он не согласен с тем, чему учили раввины.
oral traditions.
С устной традиции.
Yes, it is true that he is quoting the Old Testament.
Он действительно цитирует Ветхий Завет.
But he is quoting it as the rabbis understood.
Но он цитирует его так, как его толковали раввины.
You have heard that it was said.
То есть вы слышали, что сказано. То есть он ссылается на устную традицию раввинов. И он не согласен с ними.
Example,
например,
5,
в Матфея 5 главе, когда Иисус говорит, вы слышали, что сказано зуб за зуб и око за око? Иисус не спорит с Моисеем.
But he is disagreeing with the way the rabbis used Moses.
Он спорит с раввинами с тем, как они неправильно толкуют Моисея.
The rabbis had come to the teaching from the book of Exodus.
То есть из книги Исход раввины вывели учение.
An eye for an eye and tooth for a tooth.
Око за око, зуб за зуб.
That it was appropriate for people to take personal revenge.
И это учение говорило, что вполне можно мстить за себя.
They concluded on the basis of what Moses said, that they could take revenge on someone if they did something to offend them.
То есть из слов Моисея они вывели свое учение, что кто-то может мстить лично за себя, если им нанесли обиду.
An eye for an eye and a tooth for a tooth.
То есть зуб за зуб и око за око. Хотя первоначально это правило в книге Исход написано не для того, чтобы позволить мстить. На самом деле это правило дано судьям как руководство, как они должны решать дела в суде. То есть это судьи должны были решать справедливо, то есть око за око, зуб за зуб. То есть они должны были быть справедливыми. Так же, как и вы сейчас хотите, чтобы судьи были справедливы. То есть Моисей ни в коей мере не говорил о личной обиде и мести. И Иисус это совершенно ясно утверждает. Когда Он говорит, что если кто-то вас ударил по щеке, то есть в Его времена это означало, если кто-то оскорбит вас, то как вы должны отвечать? Дать ему по другой щеке? Отомстить? Да или нет? Что вы должны были сделать? Подставить вторую щеку. То есть пусть вас оскорбляют снова. И благословить их. Вместо того, чтобы проклинать. Но именно так должны были бы поступать люди в Ветхом Завете.
Okay, so many people think that Jesus is disagreeing with the Old Testament.
То есть очень многие заблуждаются и считают, что Иисус не согласен с Ветхим Заветом.
But he was not.
На самом деле это не так.
He was disagreeing with the way the rabbis taught the Old Testament.
Он разоблачал ложные учения, которые изобрели раввины,
преподававшие.
Но поскольку так много людей думают, что Иисус не согласен с Ветхим Заветом, они разрезают Библию надвое и говорят, вот мы будем игнорировать его теперь, потому что он устарел. И все это происходит, потому что они неправильно толкуют Новый Завет. То же самое, так же они поступают с апостолом Павлом. Вы помните, что апостол Павел говорит, что мы не под законом, а под благодатью?
Да.
Yeah. И мы эти слова его толкуем так, что нам уже не надо обращать внимание на ветхозаветный закон, потому что мы сейчас живем в век благодати.
But as we will see in a minute,
но как мы с вами увидим через минуту, это опять-таки заблуждение, это неправильное понимание Нового Завета. В этом отрывке апостол Павел сопоставляет не Ветхие и Новые Заветы, как Иисус до него. Апостол Павел сопоставляет новозаветную веру с учением евреев. И мы это увидим с вами. То есть я хочу вам дать общее представление сейчас. Общее представление, почему так много христиан считают Ветхий Завет устаревшим. И одна причина, мы говорили с вами об исторических отличиях, об
разрывах.
А вторая причина — это неправильное понимание учения Нового Завета. И мы через минуту вернемся с вами к этим примерам из Нового Завета. Давайте мы перейдем ко второму пункту
нашему.
Почему нужно утверждать актуальность Ветхого Завета? То есть мы сейчас поговорим о том, как утверждать актуальность Ветхого Завета. Ветхий Завет очень отличается от Нового. Уже об этом говорилось. И почему же тогда мы считаем, что Ветхий Завет все-таки может говорить с нами и сегодня? Почему мы должны в это верить? Вот мост на картине. И он показывает вам, почему Ветхий Завет может по-прежнему отвечать нашим нуждам сегодня. Потому что между ним и нами существует связь. То есть есть мост, существует мост между нами и Ветхим Заветом. И у этого моста как бы три опоры или три уровня. То есть мы можем быть уверены, что Ветхий Завет может, способен отвечать нашим нуждам сегодня. Потому что у нас тот же Бог, что и у них был. И мы живем в таком же мире, в каком и они жили.
Kind of
и мы такие же люди.
God, world,
то есть тот же Бог, тот же мир и те же люди. И поскольку мы с вами понимаем, что это правда, мы должны быть убеждены, что Ветхий Завет обращен к Новозаветной Церкви. То есть какие у нас есть общие черты с Ветхим Заветом, как он может быть перенесен в наш мир? Какие общие черты? То есть тот же Бог, тот же мир и те же люди. Давайте мы минуту поговорим об этом. Поговорим о том, что у нас тот же Бог. Давайте мы объясним, как же это нам помогает. Библия учит нас, что Бог неизменен. Что означает неизменен? Громко отвечайте. Faithful to his word. Это один из аспектов верности. Еще. That he's perfect. That he is, and he's also perfect. God is perfect. He doesn't develop. Perfect.
Good. Good. What else? What does it mean to say God is immutable? These are
То есть вы все правильно сказали. Что еще можно сказать? Как объяснить слово «неизменный»?
He's also saying that God is perfect, so that means that he doesn't change in any way.
То есть, иными словами, это означает, Бог не меняется.
Богословы, преподающие систематику, вот что вам скажут. Если они хорошие богословы. Они скажут вам, что Бог неизменен в трех аспектах. Готовы? В трех аспектах. Он не меняется в своем естестве, природе, личности, как хотите. Это означает, что его свойства, его качества, его... То есть его атрибуты неизменны. Он не может быть любящим один день и злым и мстительным в другой день. То есть не бывает так, чтобы он один день был всемогущим, а на второй день был ограничен в силе. Я вырос в церкви в Америке, где нам в воскресной школе преподавали. В Ветхом Завете Бог был злой и сердитый. Он был карающим в Ветхом Завете, а в Новом Завете он милосердный и благодатный. Он изменился. Моя учительница правильно говорила? Потому что Бог всегда был милосердным. И Бог всегда был справедливым. И Он всегда таким будет. И это не изменится никогда. И поскольку Божья природа не меняется, то мы можем верить, что сказанное им однажды будет применимо и ко всем другим временам. Но нам придется задавать себе вопрос, как это применимо. Но мы, однако, верим, что он не изменяется в своем характере. Второе, в чем Бог не изменен. Если вы кальвинист, для вас он не изменен. Если вы не кальвинист, то для вас это неприменимо сейчас. Но мне нормально, если вы не кальвинисты. Мне все равно. Но вот вам второй аспект неизменности Бога. Его предвечный замысел не изменяется. Вы знаете, что по учению кальвинистской традиции у Бога есть предвечный замысел. И по учению кальвинистской церкви, что входит в его план вечный? Кто-то говорит что-то, кто говорит все. Everything.
Does that include the atoms of your body?
Это все включает и атомы и молекулы вашего тела.
And what they are doing?
И что они сейчас делают? Облака включает этот план? Ваш выбор? То есть по кальвинистской традиции в Божий замысел входит все. Все включено. То есть если вы кальвинист, то вы верите, что его предвечный замысел не меняется. То есть это еще один аспект неизменности Бога. Если вы не кальвинист,
Ну, вообще, бывает и хуже в жизни времена, чем быть не кальвинистом. Поэтому не волнуйтесь об этом. То есть мне все равно. То есть мы с вами изучаем не кальвинизм сейчас. Но если вы не верите, что у Бога есть замысел, то вы можете поверить, что ну, как бы, как все развивается, это все может измениться. Но если вы верите, что у него есть всеобъемлющий предвечный замысел, то он не изменен. То есть это неизменный замысел. Предвечный. Вы не услышали. They didn't hear the term, and I need to repeat loudly. То есть замысел предвечный. Там просто плохо слышно вам. Третий аспект неизменности Бога. Первое — это его личность. Второе — его предвечный замысел. Третье — его заветные обетования. Иными словами, если Бог дает обетование по завету, Он его сдержит. Оно будет выполнено. И даже если вы не кальвинист, я надеюсь, что вы в это верите. Потому что по завету Бог дает клятву. А клятва — это нечто, что Бог обещает сделать. И поскольку Он клянется это сделать, Он не изменится. То есть тот факт, что у нас тот же Бог, неизменный Бог, должен указывать вам на существование преемственности между Ветхим Заветом и Новым Заветом. То есть Бог не может сказать нечто в те времена, а потом противоречить сам себе в это время. То есть он не станет менять свою личность, он не будет менять свой замысел, и он не изменен в своих заветных обетованиях. И по этой причине мы должны верить и ожидать, что Ветхий Завет применим к Новозаветной Церкви. Потому что это не две разные религии. У нас один и тот же Бог. Второй уровень этого моста — тот факт, что мы живем в том же мире. То есть, конечно, мир Ветхого Завета выглядит иначе. Но на любое отличие, которое мы замечаем, есть и сходство. Или какое-то преемственное качество. Например, если бы Моисей уронил скрижали Завета себе на палец, что бы произошло? Было больно. Почему? Потому что Моисей жил не на Луне. Он жил на этой планете. И поскольку он жил в том же мире, что и мы, мы вполне можем ожидать, что действовали те же самые законы, что и у нас. То есть он жил не в совершенно каких-то других условиях. Вот почему он пишет истории в Ветхом Завете. И часто мы обнаруживаем следующее. В какой-то истории не хватает, как белое пятно. То есть эти белые пятна для нас содержат информацию, которую мы должны бы знать, но мы ее не знаем. То есть очень часто мы видим такие пробелы. То есть библейские истории не дают нам полной информации. То есть их авторы как бы ожидали, что мы знаем, о чем там должно сказано быть. Почему? Потому что мы живем в том же мире.
Да. Да. For example,
например,
when God told Abraham to sacrifice his son,
когда Бог велел Аврааму принести в жертву сына,
how did Abraham feel?
Что чувствовал Авраам? То есть ему было некомфортно, да?
Да. How do you know?
Откуда вы знаете?
The Bible does not say this.
В Библии же не написано, как он себя чувствовал.
How do you know?
Откуда вы знаете, как он себя чувствовал?
Our own experience.
Yeah, your own experience of the world. That's
То есть из своего собственного опыта.
Хорошо? Хорошо? Okay. And the similarity between our world and the world of the Old Testament makes it possible for us to fill in the holes.
То есть те черты сходства, которые существуют между нашим временем и ветхозаветным, помогают нам заполнять вот такие пробелы в историях.
So as different as that experience was from our experiences,
то есть каким бы отличным от нашего опыта не был опыт ветхозаветных верующих, потому что я надеюсь, что никому из вас Бог не давал повеления принести в жертву детей. То есть в то же время между нами и временем Авраама достаточно сходства, чтобы мы поняли, как он себя чувствует и что происходит.
Хорошо? Хорошо? Now, so the fact that we both live in the same world, Old Testament and New Testament.
То есть тот факт, что мы живем в том же мире, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете,
helps us see that the Old Testament can apply to our day.
Помогает нам понять, что Ветхий Завет применим и в наше время.
Now, there's a third level to this bridge.
Есть еще третий уровень у этого моста.
You have the same God, the same world.
То есть первое — это у нас тот же Бог, те же люди.
But now the third level.
А теперь третье —
we have the same kind of people.
Те же люди.
Okay, now тот же... what are people?
То есть тот же Бог, тот же мир. И что же такое люди? То есть прежде всего Библия говорит нам, что люди — это образ Божий.
Да?
Да?
Okay. When God first made us,
когда Бог сотворил человека,
he did not say, "Let us make some sinners."
Он не говорил, ну сейчас сляпаю пару грешников.
What did he say?
Он что сказал?
Let's say,
создадим человека по образу нашему. Я знаю, что вы верите, что сейчас вот я открыл окно, и вы все заболеете пневмонией. Но это неправда. Потому что мы живем в одном и том же мире. И на Украине, и в Америке. То есть вам будет плохо, если вы будете сидеть в жаре и духоте, а не в ветре. То есть я не верю тому, что говорят ваши бабушки. А люди, сегодняшние люди, наши современники, они образ Божий?
Да, нет. Да. Even though sin has come into the world, we are still the image of God.
И хотя грех закрался в этот мир, мы все равно остались образом Божьим.
Хорошо? Now this should tell you something.
То есть вы должны о кое-чем задуматься.
You know the ways that people in the Old Testament were thinking.
То есть вы знаете, как мыслили люди при Ветхом Завете.
You know to a large degree what they were feeling.
То есть вы в большой мере понимаете, что они чувствовали.
You understand human experience even in the ancient world of the Bible.
То есть вы понимаете, что такое человеческая жизнь даже во времена Ветхого Завета, какой она была. Почему? Same God, same world, same kind of people. Потому что мы образ Божий, и они были образом Божьим. Кроме того, мы знаем, что люди греховны.
And the Old Testament teaches that people were sinful.
И Ветхий Завет говорит нам, что они и в то время были греховны.
All have sinned and come short of the glory of God.
То есть все согрешили и лишены славы Божьей.
Where did Paul get this doctrine?
Откуда Павел взял это учение свое?
From his experience only?
Он только из собственного опыта это понял?
Or did he get this doctrine from the Old Testament?
А, или же он вынес это учение из Ветхого Завета?
No.
It's from Psalms.
From the Psalms, exactly.
Совершенно верно.
And from 1 Kings chapter 8.
И из третьей книги Царств, глава 8.
Where Solomon is dedicated the temple.
Там Соломон произносит речь на посвящении храма.
And he says this.
И говорит так.
When they sin.
Когда они согрешат.
And then he says in parentheses.
А потом он делает такое вводное предложение.
Everybody sins.
То есть все грешат. И потом продолжает. Пусть они тогда придут в храм. То есть учил ли Ветхий Завет, что учил ли Ветхий Завет, что все греховны? Именно поэтому апостол Павел верил в доктрину о всеобщей греховности.
Okay, good. So from these continuities between the Old Testament and New Testament.
То есть вот в чем преемственность между Ветхим Заветом и Новым Заветом.
We should begin our study of the Old Testament.
И исходя из этого мы начнем заниматься Ветхим Заветом.
This belief.
И с таким убеждением.
It is possible to apply the Old Testament to our day because we have the same God, the same world, and the same kind of people.
То есть мы можем применять Ветхий Завет к современности, потому что у нас тот же Бог, тот же мир и те же люди. То есть несмотря на все исторические отличия, которые вы замечаете, в реальности мы видим, что есть и черты преемственности, сходства. А теперь давайте мы поговорим о заблуждениях, которые есть у людей относительно Нового Завета. Вы помните, я уже говорил вам, что многие считают, что Иисус не согласен был с Новым Заветом. С Ветхим, простите, но это не так. Иисус верил, что Ветхий Завет — это Слово Божье, что Он обладает властью и авторитетом, и что Он актуален для всех Его последователей, которые живут в новозаветную эпоху. И Он очень много раз об этом говорил. Именно поэтому Иисус постоянно цитировал Ветхий Завет и ссылался на Него. Не для того, чтобы с ним не соглашаться, а для того, чтобы подчеркнуть, что он согласен. И вы помните, как Иисус стоял на горе Преображения с тремя друзьями. Кто это были? Илия, Моисей.
Так.
Что представлял Моисей, то есть представитель чего он был на этой горе?
The wall.
Закона.
Да. And what did Elijah represent?
А что Илия представлял? Пророков. То есть это две значительные части Ветхого Завета времен Иисуса. То есть закон и пророки. Они что, спорили там на горе? А может, Иисус, Моисей и Илья, они друг с другом подрались?
Да, нет.
Да или нет?
Нет.
А, вы видели фильм «Трое друзей»? Это смешной фильм. Это фильм о трех друзьях, которые поехали в Мексику. То есть это история о трех таких приятелях, которые все постоянно делают вместе и носят огромные мексиканские шляпы. То есть вот что происходит на горе Преображения. Трое друзей.
Moses, Elijah, and Jesus.
Моисей, Илья и Иисус. И они вот так стоят. То есть из этой картины мы можем заключить, что Иисус подтверждает авторитет и власть Ветхого Завета для своей церкви. Давайте мы посмотрим Матфея, главу 5, стих 17. Откройте, пожалуйста, Библию. Матфея 5, 17.
In Matthew chapter 5, verse 17.
Итак, в Матфея, главе 5, стихе 17, что говорит Иисус? That I came to fulfill.
Okay, now, this is the way many Christians read this passage.
Но многие христиане этот отрывок читают иначе. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Я пришел не для того, чтобы их нарушить, но для того, чтобы их нарушить. То есть, иными словами, они слово «исполнить» читают как слово «разрушить». То есть, отменить. Some of them read it that I came to put an end to the law.
And this is wrong.
И это неправильно.
How do we know this is wrong?
А откуда мы знаем, что это неправильно?
Because of the next verses.
А потому что есть еще следующие стихи.
Read verse 18, please.
Прочитайте стих 18.
Good.
19, пожалуйста.
What does Jesus say in verse 19?
Итак, что там Иисус говорит в 19 стихе?
I have come.
Я пришел.
Now it is okay to ignore the commandments.
И теперь можно пренебрегать заповедями.
Is this what he says?
Так он сказал. Well, you can ignore the commandments, but then you will be the smallest in the kingdom of God. Иисус не говорил, что можно пренебрегать заповедями. Должны ли вы пренебрегать малейшими заповедями?
Hello, hola.
Кто из вас пренебрегает маленькими заповедями? Сколько раз в своей жизни каждый из вас говорил: «А, это не важно, это Ветхий Завет». Кто-нибудь когда-нибудь говорил это? То есть означает, что вы пренебрегаете малейшими заповедями. То есть что будет о вас тогда исполнено? Вы будете малейшим в Царстве Небесном. То есть никакой иудейский мессия никогда не сказал бы своим последователям пренебрегать Ветхим Заветом. И вот самая главная проблема. Мы не просто ими пренебрегаем. Мы их даже не знаем. Да не хочу я читать Ветхий Завет. Зачем мне его читать? Я же последователь Иисуса. Мне не нужны заповеди. Особенно все эти мелочи. То есть мы именно так себе и говорим. И потом вы будете задавать вопрос, почему вы малейший в Царстве Божьем? А, вот что я вам скажу. Большая разница. Большая разница между тем, чтобы говорить, что нам следует повиноваться заповедям, и понимать, как же им следует повиноваться. То есть вопрос не в том, нужно ли. Вопрос в том, как повиноваться. И это очень важно. Если кто-то вам задает вопрос, нужно ли мне повиноваться 10 заповедям, вы отвечаете «да». Но остается еще один важный вопрос. Как мне повиноваться этим заповедям, как верующему новозаветной эпохи? Если кто-то вас спросит, нужно ли мне повиноваться заповеди о жертвоприношении, какой ответ?
Да.
Но вопрос остается следующий.
Как?
Если кто-то спрашивает вас, нужно ли мне повиноваться заповедям о скинии? Вопрос, ответ «да». Но остается вопрос.
Как? So Jesus does not tell us to ignore the commandments of the Old Testament.
То есть Иисус не учит нас пренебрегать заповедями Ветхого Завета.
He tells us we must continue to obey the commandments of the Old Testament.
Он учит нас повиноваться этим заповедям. Но как христиане, мы по-прежнему должны отвечать на вопрос «как?». Еще один вопрос для вас. Почему невозможно следить за историями Ветхого Завета и пренебрегать заповедями Ветхого Завета? Могу сказать только то же самое. Почему невозможно следовать историям Ветхого Завета и пренебрегать заповедями Ветхого Завета? Почему они
нераздельны. Потому что каков нравственный закон или моральный стандарт ветхозаветных историй? Как Бог судил людей? Каким образом Он судил? Исходя из чего в тех историях? Какой стандарт? Заповеди, правильно. Почему можно применять псалмы и... То есть почему невозможно применять псалмы и пренебрегать заповедями?
Many Christians want to do this.
А многие христиане именно так хотят поступить.
They want to use the psalms.
Они хотят пользоваться псалмами, но пренебрегать заповедями. Почему это невозможно? Какой нравственный стандарт в псалмах используется? The law. Вопрос вам задан. То есть можно ли пользоваться псалмами и пренебрегать заповедями? То есть вы должны убедить Ричарда в том, что вы поняли, что он говорит. А он не верит. Псалом 1.
What does Psalm 1 say?
О чем говорит первый псалом? Кто может процитировать? Кто может прочитать псалом? Наизусть кто-то знает? Как определяет первый псалом путь нечестивых? По закону, согласно закону. То есть можно ли пользоваться первым псалмом, пренебрегая при этом заповедями? А первый стих-то что говорит? Там сказано: блажен человек, который не ходит по пути нечестивых. Вот ходить. Это означает повиноваться. Жить, то есть. Псалом
118.
А во всей псалтыре это самый... А, 118-й псалом, самый длинный. Самый длинный во всей книге псалмов. О чем он? About the law of God.
Can you love the songs?
То есть можно ли любить псалмы и ненавидеть закон?
Yes.
То есть мы с вами поговорили об истории, то есть об истории и о псалмах.
Let's talk about the prophets.
Теперь поговорим о пророках.
Can you believe the prophets and not believe the law?
Можно ли верить пророкам и при этом не верить закону?
Yes. Why?
Почему?
Почему?
Because.
Okay, that's right. They are constantly applying the law of God.
Потому что они всегда применяли этот закон, действительно, в своих речах. Когда пророк говорил о том, что надвигается суд Божий, на что он опирался? Почему приходит суд? Потому что народ не повиновался закону. Когда пророк говорит, что благодать, благо, даже при Новом Завете, если пророк говорит, что Иеремия 31, что будет с законом? Мы что, его отбрасываем? Что там написано? It will be written on our hearts. То есть закон будет написан на скрижалях сердца, а не забыт. Не забыт. Он будет записан на скрижалях сердца, а не забыт. То есть Новый Завет не учит нас пренебрегать ветхозаветными заповедями. 10 минут перерыв.